Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире. Военный обозреватель, замглавного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер, Витя.
ЕЖ.ру. Так это выглядит для тех, кто любит интернет. Если завтра война, мы так вот провокативно сформулировали вопрос, и, надо сказать, по летним временам сдетонировало довольно сильно, потому что у нас бывает мало вопросов, бывает очень мало, а тут много. Тут очень много вопросов, и действительно понятно, что вопрос такой при всем черном юморе не риторический. Вдруг так оказалось. Мы так традиционно, да, с советских времен, лишь бы не было войны, да, и так далее. И, но все равно всегда казалось, что это такая фигура речи. Уже год как не кажется, да, уже год как не кажется. Вот давай, собственно говоря, с этого начнем. Потому что в слове «если завтра война», в этом словосочетании вдруг появился совершенно конкретный такой военный генштабной смысл, потому что завтра. Потому что завтра, 6 числа, 6 июля, я был в Грузии. Откуда я знал это число? Я был в Грузии давеча неделю назад. И там меня все спрашивали, что 6-го опять война, 6-го, что будет 6 июля? Что будет 6 июля, Саша?
Ну, ведь я должен сказать, что у меня нет ощущения, что завтра война. Справедливости ради следует признать, что у меня такого ощущения не было
и год назад.
Опять-таки, справедливости ради, я хочу быть предельно ясно понятым, прошлая война стала результатом крайне провокативной политики России, которая велась в течение нескольких лет. Об этом можно много и долго говорить, но также следует признать, что удар по Цхинвали, первый удар, был, на мой взгляд, нанесен грузинскими войсками.
И... Да, спора тут-то спора нет. Дайте сразу кину реплику с той стороны, потому что я вот был в Грузии, и это же говорил. Это не является предметом дискуссии, это медицинский факт, да? Что первый удар был...
Ну, у нас есть большое количество публицистов в России, не говоря уже о грузинских многих деятелях, которые этот факт отрицают.
Ну, понимаешь, есть наши публицисты, есть грузинские, есть CNN, которая показывает в ночь на 8-е, это тогда, которая показывает, который, что Осетия, что Цхинвали, что Тбилиси, они с трудом это, так сказать, различали, который показывает это, а другого не показывает. Значит, при всей нелюбви к Москве, может быть. Поэтому я задам, так сказать, наводящий вопрос с той стороны. Они говорят, что было делать, да? Армия уже идет в Рокский тоннель, самолеты летают, обстреливаются крупнокалиберными там Цхинвали, да? Ну, не градом, конечно. Они говорят, война была, уже велась.
Да, и мы нанесем превентивный удар. Да. Это замечательная логика, которая оправдана. В данном случае агрессии с точки зрения международного права не было. Была попытка навести конституционный порядок, да?
Ну да, да.
Вот. Но все, кто начинал войну, всегда оправдывали ее намерением навести превентивный удар.
И иногда восстановить конституционный порядок.
Это вполне определенная логика, которая, ну, на мой взгляд, довольно порочна.
Скажи, пожалуйста, я всегда выступаю с противоположной стороны от гостя, да, вне зависимости, ну, по законам диалога, да? Ты догоняешь, я убегаю, как говорил милиционер в фильме «Берегись автомобиля». То есть, наоборот. Значит, вот стало быть... Что было делать грузинской стране? Ее территорию обстреливают много лет, над ней летают, ее беспилотные разведчики сбивают. Противоположная сторона нарушает все там свои, чужие международные договоры. Да? Оттяпан де-факто кусок территории. Что делать?
Ну, это несколько черно-белая картина. Виктор, я как-то, как можно догадаться, не являюсь большим поклонником российского правительства.
Я в курсе, да.
И в 110-й раз могу повторить, что политика России на Кавказе была крайне провокационна. Но я не менее сказать, это превышение. Но грузинская власть с удовольствием велась на все эти...
Это другой вопрос, да. Поскольку, поскольку мы с тобой, Саш, поскольку мы с тобой российские журналисты, а не грузинские, а в Грузии есть кому поговорить про Саакашвили, поэтому давай говорить про наших.
Ты меня попросил выбрать, что делать Грузии в этой ситуации, в ситуации крайней провокационности действий России, апеллировать к международному сообществу. Других путей нет. Если бы у России не было повода начать войну, как нет у нее, кстати, повода сейчас, если не произойдет чего-то такого, то...
Саша, ну международная история, да, нам подсказывает, что если волк найдет там по Крылову, да, за что съесть ягненка, это небольшая проблема. Судетские немцы, да, мало ли кого там, мало ли какие поводы есть. Вот, да, ну, недавняя история с публикацией на сайте Минобороны, где выяснилось, что Польша развязала
Вторую мировую. Это замечательная история.
Значит, дороги не давали строить. Ну, что же, вот...
В любом случае, история не имеется сослагательного наклонения. По крайней мере, в той войне у России был повод. Плохой или хороший, выдуманный.
Понятно.
Неважно. Сейчас такого повода нет вовсе. То есть есть несколько медицинских фактов. В истории, опять же, в военной истории есть десятки случаев, когда после маневров начиналась война. По одной простой причине. Маневры – это замечательный, благостный предлог для концентрации войск. Что надо для того, чтобы начать войну? Надо сконцентрировать войска в определенной точке в определенное время.
Почему?
Вот маневры,
да, потому что маневры
дают такую возможность.
Да.
И сотни войн начинались именно, когда войска концентрировались, отмобилизовывались и начинали и наносили удар.
Угу.
И, конечно же, нынешние маневры российских вооруженных сил на Кавказе позволяют говорить о том, что такая концентрация происходит. Но эта концентрация не является доказательством намерений. Это может быть так, а может быть иначе. Но есть ряд предохранительных обстоятельств.
Угу.
Ну, как, например, то, что на середину июля запланирован визит господина Байдена, вице-президента Соединенных Штатов Америки, в Грузию. После, как мы можем предполагать, очень теплых или относительно прохладных, но все-таки каких-то попыток перезагрузить российско-американские отношения, это выглядело бы агрессия в момент визита вице-президента США, выглядело бы, мягко говоря, странно.
Саш, ты сейчас исходишь из наличия здравого смысла, конструктивной стратегии. Да, то есть ты исходишь, извини за выражение, своей парадигмы. Ну, не своей, а так с такой некоторой разумной демократической парадигмы.
Нет, демократия это не имеет отношения. Вот сравнительно недавно советник президента господин Дворкович ясно сказал своим зарубежным собеседникам, с середины следующего года 70 будет долларов за баррель, 80 долларов за баррель. Мы должны будем обратиться за внешними заимствованиями. Вот в этот самый МВФ, Всемирный банк, которых долго и весело обсмеивали за их неэффективность, за глупость, с которыми, как американцев, которые имеют там контрольный пакет. Так вот,
мы к дуракам пойдем просить взаймы.
Да, 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 да. Так вот, в этой связи вспоминается история Михаила Сергеевича Горбачева. В какой-то момент, когда начался развал Советского Союза, он спрашивал своих зарубежных партнеров: а вот как вы отнесетесь, если мы введем войска там в Прибалтику? А как вы отнесетесь, если мы вот разберемся всерьез с попытками в ГДР? Все отвечали: мы честно блюдем Ялту. Это ваша зона интересов, разбирайтесь как хотите. Только вот вы не забудьте, что вы просили синдицированный кредит. Вы же понимаете, что мы зависим от мнения общественности. Вот в этих условиях, извините, если вы, пользуясь своим суверенным правом, сделаете вот это и это...
Мы, пользуясь своим суверенным правом, вам денег не даем.
Денег вам не дадим.
И вот, хотя была с тем же Горбачевым была и другая логика разговора на другом конце земли. Я уже рассказывал эту историю, как он полетел в Токио да, и тоже шел разговор о каком-то, ну, по крайней мере, ходили разговоры, чуть ли не о 50-миллиардном кредите за эти острова японском, вот, и перед Токио он сел в Владивостоке, и выскочил засланный казачок от Егора Кузьмича и спросил: «Михаил Сергеевич, неужели отдадим там острова?» И он говорит: «Никакого разговора быть не может, торг неуместен», и все такое. И полетел в Токио. И я думаю, что он полетел-то, зачем же он полетел? Оказывается, он там, вот, собственно, позиция была совершенно обратная, да? Он говорил: вот вы видели там какие, да? Вот если вы поддерживаете меня...
Демократа.
Демократа. Потому что если не я, то оттяпают остальные острова, да? То есть разговор может быть и другой. Вы нам не дадите... Ах, вы нам не дадите кредит? То есть каждый разговор можно разговаривать разной интонацией. Вы нам не дадите кредит? Ну, хорошо, тогда мы и дальше мы перечисляем, чем мы можем навредить. В этом смысле у нас большие возможности. Мы помочь не очень можем, а навредить можем сильно.
Ну, тоже довольно ограничено. Викт, понимаешь, можно провести много времени, пытаясь проанализировать логику иррациональную. Но это не наша с тобой профессия. Это занятие для психиатров.
Но мы комментируем нашу политику.
Да, но опять предугадать, может развиваться паранойя...
Секундочку, но с точки зрения твоей логической, так сказать, такой не психиатрической, да, логики, и моей, в общем, признаться, очень многое, что было сделано за последние 10 лет, это паранойя, да?
Да, безусловно.
Но, значит, мы должны это учитывать...
предугадать каждый раз новый случай, боюсь...
Хорошо, но у тебя же есть, ты же общаешься с людьми, от которых либо в какой-то степени зависит решение, либо которые являются некоторым градусником в военных кругах.
Ну, до самого последнего момента я не имею чести общаться с Владимиром Владимировичем Путиным, как ты догадываешься.
Какая досада.
Да. Хоть однажды брал у него интервью. Вот. Военные, конечно же, никакие градусники не знают, не могут ответить на этот вопрос. До последнего момента, они, до того момента, как они получат приказ, они ничего не знают. Ну и, кстати говоря, не будем забывать, что у нас происходит в вооруженных силах реформа. И все части, которые участвуют в этих маневрах, только что прошли переформирование. Что тоже...
Что это означает на местности?
Это означает на местности, что пока что нет боевого слаживания, что пока что не утрясены штаты. Ну, много чего означает. Поэтому...
То есть не сильно готовы воевать?
Вот...
Но речь не идет о войне с НАТО, речь идет о Грузии.
Показала прошлая война с Грузией, и, кстати говоря, на мой взгляд, именно эта война стала одним из мощнейших толчков для проведения военной реформы, даже воюя с очень маленькой армией, мы продемонстрировали отнюдь не только сильные стороны наших вооруженных сил.
Что мы продемонстрировали? Я приблизим микроскоп.
Значит, выяснилось несколько вещей. Ну, во-первых, вся техника, которая использовалась, это техника производства 70-х годов. Господин Шаманов совершенно честно сказал, что до Цхинвала не дошла половина танков, но не потому, что их подбили грузины. Только потому, что они просто остановились от того, что очень-очень старые. Значит, полное отсутствие того, что именуется инструментальной разведкой. Вот все эти беспилотные самолеты, все это просто отсутствовало. В итоге командующий группировкой попал в танковую засаду. Полное, то есть отсутствие современных средств связи. Но самое важное, даже не это, Виктор, вот на мой взгляд, самое важное в том, что выяснилось, что если бы вот случилось чудо великое, и вот откуда-то с неба просто упали вся эта современная военная техника, упала на наши вооруженные силы, структура их такова, что они не могут их эффективно применять. Вот для таких на Западе существует термин joint operation, что означает единая операция, когда всеми силами, авиацией, силами флота, ракетами, всем управляется из единого центра по единому плану. Это отсутствовало. Авиация работала по своим планам, наземные силы по своим планам, и стало совершенно очевидно, что вот эту армию, которая, в общем-то, осталась армией Великой Отечественной войны. Надо кардинальным образом менять. Это вот надо отдать должное военно-политическому руководству страны, что вот проводя часы в милитаристской пропаганде, крича про замечательную победу, они все-таки себе отдали отчет в том, что будь грузинская армия побольше,
исход этой войны... Если в грузинской армии присоединилась армянская...
Да. Исход этой войны был бы неочевиден.
Ну, понятно. Иван из Москвы давно уже, да, висит звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня изначально был вопрос, но вы в какой-то степени его предуведомили. Вот мне хотелось бы вас вернуть к Грузии. И вот мне кажется, что не обладая четкими, хорошо проверенными фактами, мы вообще не имеем права рассуждать вот о такого рода событиях. Вот мне бы хотелось, чтобы вы повторили эти рассуждения с опорой на факты. Если их нет, то, извините, мы можем иметь не больше, чем домыслы. В отношении неподготовленности армии, так понятное дело, во Второй мировой войне мы воевали как гражданской, а теперь в результате нас, ну, вы сами знаете... Да,
простите, Иван, а первая часть вопроса относилась к какому утверждению, Александр Борисович?
Вот, к войне в Грузии.
А что не подтверждено фактами?
Так вот, вы говорили, что эта война была в какой-то степени предуготовлена теми событиями, которые были до нападения на Цхинвали.
Понятно, вопрос, по крайней мере,
да, понятен. Ну, совершенно понятно. Ну, с чего начать? Выдача российских паспортов значительной части населения Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Строительство силами железнодорожных войск дороги в Абхазии. Решение о признании документов южноосетинских и абхазских, причем юридических документов, прав собственности, что позволяло, там, скажем, россиянам покупать собственность на территории Южной Осетии и Абхазии, которой, в принципе, могли бы быть претензии, если она принадлежала до этого грузинам.
Ну, чёрта подробности, бомбежки территории Грузии. Бомбежки просто прилетали самолеты с соседнего государства и бомбили.
Ну,
да, давно.
Здесь бы я как-то поосторожнее. У нас была история с этой ракетой, которая потом была взорвана грузинами. Это такая.
Бомбежки, обстрелы с территории Осетии,
обстрелы. Обстрелы, безусловно, имели место.
Да? Нет, нет.
Вот это.
Скачивание, назначение вся Республика Южная Осетия в руководстве было.
Было полностью из наших
генералов. Да, ну и так далее.
Из наших генералов. Да, значит, это еще раз повторю: политика России была крайне
проблемной. Иван, я просто хочу сказать, что полезно, я часто употребляю этот толстовский термин «остранение», да, полезно посмотреть, просто перевернуть ситуацию и посмотреть, как бы с другой стороны. Чтобы мы оказались на той стороне. Ну, представьте себе, что у нас есть какой-то пограничный регион, Краснодарский край есть какой-нибудь, допустим, да? И Турция, которая выдает турецкие паспорта там в Краснодарском крае, залетают ракеты, да, и так далее, и так далее. В Краснодарском крае какой-то анклав, где турецкое руководство появляется. Ну, представьте себе это, да? И потом представьте себе, эта война с нашей страны, которую мы начнем, она будет какая? Справедливая, несправедливая? Кто начал эту войну? Турки или мы? Вот просто прикиньте. А что касается фактуры, то мы тут не сможем прочитать публикацию Илларионова в «Новой газете». Возьмите последние несколько номеров, почитайте. Можно по-разному относиться к выводам, это на здоровье. Но там собрана некоторая фактура, да? Собрана некоторая фактура, которая пока не получила никакого ответа, кстати говоря. Это для меня очень интересно. Давай вот этот вопрос я тебе и задам напоследок. Первого отрезка эфира. Это уже даже не про армию. Вот появляется такая публикация в одной из газет. Подробная, с огромным количеством фактуры. Да? Про то, как Россия готовила войну и осуществляла. Никакой реакции, молчание полное. Значит, из этого я делаю, то есть, один из двух выводов. Либо все, что там сказано, правда, либо с противоположной стороны сидят идиоты, которые даже не могут поймать на неправде, да?
Ну, или не хотят
ловить. Что значит не хотят, как?
Ты знаешь, я человек весьма занудный.
Да.
Я прочитал господина Илларионова, и опять же, в пафосе я согласен. И то, как он описывает провокационные действия России до того, там, где речь идет о событиях, непосредственно предшествовавших и первых часов, там при кажущейся обилии материала все ссылки на или 80% ссылок на показания данных в грузинском парламенте.
Замечательно. Значит, следующий вопрос. Я же про это и спрашиваю. Значит, с этой точки, с моей точки зрения, вот если бы директором был я, вот там, или ты, да, вот ты Сурков, такая публикация появляется. Значит, немедленно там появляется, благо есть возможности, первый канал, второй, четвертый. Вот доклад, вот неправда, вот неправда, вот опровергается, тишина. Тишина. Это что означает? Что они просто парализованы?
Ну, точно так же. Нет, это некая стратегия, которую выбрали относительно любых острых публикаций в оппозиционной прессе. Ну, что доклад, более взрывоопасный доклад Немцова-Милова про «Газпром», хоть какую-то реакцию он вызвал.
Вот я просто хочу в очередной раз процитировать Толерана. Это больше, чем преступление, это ошибка. Потому что такого рода политика, просто молчание, а потом накапливается ощущение, молчащий, не отвечающий на обвинения, через какое-то время создается ощущение, что он, ну, просто пойман за руку,
ему нечего сказать. А эти люди не идиоты. Они, ну, сколько тираж «Новой газеты»? 80 тысяч.
Ну, послушай, у Амальрика тираж был не больше, да? У Амальрика, у самоздата,
да?
О, да. Значит, мы же говорим о долгосрочной перспективе. Значит, тот момент, когда все начинает валиться, этот момент, в общем, как-то так...
Уже просматривается.
Просматривается, да? В этот момент отсутствие диалога означает один из крайних вариантов. Отсутствие диалога означает невозможность найти середину. Значит, кто-то должен будет, условно говоря, стать царем горы. А это самое плохое, что может быть. Потому что никто не должен стать царем горы. Общество должно начать разговаривать, научиться разговаривать. Вот глухота и немота, которая... Вот два монолога, которые мы слышим. Один огромный, там, на 99%, да, и другой на 1%. Но это два монолога. Диалога нет. Я все ждал. Ну, когда? Вот появился... Продолжим разговор после короткого выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Сотрудники МВД Ингушетии и Чечни проводят спецоперацию против боевиков, совершивших нападение на чеченских милиционеров. Около 20 человек окружены в лесу недалеко от селения Бамут. Президент России Дмитрий Медведев не видит политической подоплеки в деле ЮКОСа и считает, что в вопросе о помиловании Михаила Ходорковского пока нечего обсуждать. Об этом Медведев заявил в интервью итальянским СМИ. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с крушением в Ямало-Ненецком автономном округе катера телерадиокомпании «Ямал-Регион», в результате чего пропали трое журналистов. В Иране освобожден британско-греческий журналист, работающий на издание «The Washington Times». Он был арестован во время недавних уличных протестов оппозиции. Иранские власти запретили иностранным журналистам освещать демонстрации в Тегеране. Ранее в воскресенье начальник тегеранской полиции заявил, что 2/3 из более 1000 задержанных уже освобождены. Пакистанская военная авиация нанесла удары по позициям талибов на северо-западе страны, около границы с Афганистаном. Убиты не менее 5 человек. Пакистанские правительственные силы уже несколько недель совершают авиарейды в данном регионе в преддверии последнего этапа крупной операции против боевиков. На востоке Афганистана неизвестные захватили 16 сотрудников агентства ООН по борьбе с минами. Ответственность за похищение никто на себя не взял. В Болгарии сегодня проходят парламентские выборы, первые после присоединения страны к ЕС в 2007 году.
Все свободны. Разговор в прямом эфире с Александром Гольцем, заместителем главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», военным обозревателем. По каковой теме мы с ним, собственно, и разговариваем. Ну, берегись, Александр Матвеевич, настала обратная связь. Ну, впрочем, да, тут есть тебе и есть и прямо тебе гадости.
Ведь говорить правду легко и приятно.
Легко и приятно. Тогда говори, Александр Матвеевич, вы провели целый год в Стэнфордском университете США.
Как хорошо знают мою биографию.
Являетесь одним из основателей Объединенного гражданского фронта, возглавляя Каспаровым. Ваша позиция по многим вопросам антигосударственная и антироссийская. Скажите, вас еще не вызывали в ФСБ?
Меня вызывали в ФСБ, но довольно-таки давно, когда было, у кого-то появилась мысль, что в моих текстах разглашаются гостайны, или таким образом мне хотели что-то объяснить. Но поскольку мне было довольно просто доказать, что гостайн я не разглашаю, а это ведь это отдельная история, которая касается всех журналистов, которые пишут на военные темы.
Они вот, непременно разгласят какую-нибудь государственную тайну.
Нужно, этому меня еще в «Красной звезде» научили, нужно на каждую статью заводить папочку, куда аккуратно складывать вырезки. Смешно, журналист, хлеб журналиста в том, чтобы сообщить что-то новое. Но все новое, что я сообщаю, я должен подтвердить уже опубликованным.
Старым. Да. Что вы можете сказать о заявлении Бастрыкина о том, что у него есть доказательства о геноциде в Южной Осетии? Спрашивает что-то из Израиля.
Ну, я думаю, что все цифры, и более или менее это понятно, что первоначальные цифры про 2000 убитых, они были, мягко говоря, завышены. Ну, здесь ведь тоже очень опасная грань, Виктор. А 160 убитых – это хорошо или плохо? Это, ну, мы в какой-то момент впадаем, вот,
нет, чёрно-белого,
у нас есть,
да.
Что у нас есть геноцид? Мы как-то будем измерять геноцид в количествах убитых?
Нет, геноцид, с моей точки зрения, определяется принципом уничтожения людей. Геноцид – это не количество, а, если хочешь сказать, качество. То, вот что... когда уничтожают армян или евреев, или хуту, да, тутси, да, это геноцид.
Нет, то есть в этом смысле артиллерия била по городу, не очень.
Это военное, называется военное преступление.
Это военное преступление.
Просто
да.
Будем точны в терминологии. Да. В случае что, Второй Великой Отечественной не будет, пишет Николай Кузнецов из Москвы. Страна уже не способна к высочайшей степени мобилизации всех воинских трудовых ресурсов. Еще несколько писем о деградации и армии, и, в общем, духа, некоторого ощущения единства народного.
Вы знаете, на этот вопрос можно отвечать с военно-технической точки зрения и с политической. Что касается военно-технической точки зрения, ну вот третьего дня некоторые люди подняли страшную истерику, когда стало известно, что было принято решение о сокращении количества танков в российской армии с 20 до 2 тысяч. Ну, казалось бы, ужас-ужас, но это ясное понимание того медицинского факта, что в силу развития техники сражений под Прохоровкой больше не будет. Ну, вот не будет, и все, потому что есть средства уничтожения танков, как наземные, так и воздушные. И так, на эту тему много. Характер войны изменился, и война перестала быть массовой. Это вот, то есть, способность Советского Союза отмобилизовать десятки миллионов человек и послать их в бой, исходя из того, что один солдат живет один день, а танк делает один выстрел, этой необходимости больше нет.
То есть, ну, равно... такой войны нет.
Да, равно как и у России, вне зависимости от боевого духа граждан, нет возможности такой массовой воевать с помощью массовой мобилизационной армии. По той простой причине, что в 2011 году количество молодых людей, достигших 18-летнего возраста, сравняется с количеством штатных солдатских должностей в вооруженных силах. И вот кто бы ни был патриот, державник или гнусный либерал, сидел бы в Кремле, о чем помыслить, конечно, невозможно, перед ним будет очень простая альтернатива.
Арифметическая, а не идеологическая, да.
Или сломать существующую систему военного призыва и комплектования вооруженных сил, к чему, похоже, идет дело, либо уничтожить существующую систему образования.
Кстати, вопрос, твое мнение о реформах Сердюкова, о деятельности Сердюкова?
Сложное впечатление. Значит, первое, Сердюков проводит реформу, дождаться которой я уже не чаял. Это абсолютно правильная реформа, которая представляет собой в своей сути отказ от массовой мобилизационной армии. Эта реформа по идеологии, по замыслу абсолютно правильная. По реализации она сугубо советская, увы. Прежде всего потому, что люди пострадают, люди, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. Будет уволено большое количество людей из вооруженных сил, и все говорит, я бы рад был ошибаться в этом случае, но много говорит о том, что эти люди будут уволены без необходимого социального пакета.
Это означает просто подведение мины, вот социальные мины, да?
Да.
Это да. Вот есть ощущение, извини, что я советским термином заговорю, да, саботажа. Вредительское, потому что человек, который, так, если бы я хотел, вот если бы я внутри находился структурой и хотел бы навредить этой реформе, я бы что делал? Я бы разжигал недовольство. Каким образом разжечь недовольство? Уволить вот действительно военных и ничего не дать взамен, никакого пособия, да?
Ведь, я думаю, здесь логика другая. Здесь та же логика, что была использована при монетизации льгот. А кто вас спрашивает? Будете делать, что хотите. И главное, быстро все сделать так, чтобы никто не успел опомниться. Я понимаю эту логику, между прочим. Вот не случайно...
Какая военная логика?
Это военная логика...
удар на массовое поражение, а потом уж разбирайтесь, да?
Это логика людей, которым... Понимаешь, ну, хорошо известно, что в 2003 году перед Путиным лежал план приблизительно такой же военной реформы. Он закрыл книжку и сказал, я Гайдаром для вооруженных сил не буду.
Какой мужественный человек.
Ну, он хорошо понимал, что мы же Гайдара вспоминаем не когда колбасы, не когда видим 150 сортов колбасы.
Нет.
Нет, правда? По другим поводам советский человек вспоминает Гайдара. Вот точно так же Сердюков обречен делать грязную работу. И он ее делает. В принципе, довольно полезную для страны.
Понятно. Вопрос уже геополитический, плохо патриотический.
Ой, боюсь я слов геополитика.
Нет, патриотический. Чтобы свести возможность Майды к минимуму, нужно укреплять вооруженные силы, нужно сохранить ядерный паритет США. В случае развязывания войны с Россией, а США любят развязывать войны, эта война на планете будет последней, предупреждает Василий.
Вот насчет ядерного оружия, в общем, согласен. Насчет паритета не совсем. Вот сейчас ближайшие два дня все телерадиоканалы будут забиты подсчетом боеголовок, носителей и так далее. Просто отдайте себе отчет, что паритет – это же математическое выражение формулы взаимного гарантированного уничтожения.
Это просто эвфемизм такой.
Логика здесь очень простая. Потенциальный противник знает, что мы можем ему нанести неприемлемый ущерб, и поэтому на нас не нападет. Я всякий раз спрашиваю, а скажите, мы по-прежнему исчисляем неприемлемый ущерб, как это делал Макнамара в 50-е годы, 3/4 городов, половина населения, 5/6 промышленности, или мы все-таки понимаем, что одна прорвавшаяся боеголовка и является для Соединенных Штатов тем неприемлемым ущербом, который уж точно
не
гарантирует
войну, да.
Да, что они никогда не нападут на ядерную Россию. Вот это интересный вопрос, на который пока не дается официального ответа.
Ну, разумеется, мы говорили уже о том, что, собственно, два самолета, влетевшие в две башни на Манхэттене, чуть не изменили, в общем, пошатнули в какой-то момент строй в Соединенных Штатах, да?
Да.
Привели к очень серьезным проблемам. А это там не было даже ядерного оружия. Это всего было два самолета, так сказать, два теракта.
Видите, очень хороший пример Северная Корея, конечно. Вот смотри, мы даже не знаем, что там за устройство они взорвали. Похоже, ядерное. Ясно, что нет боеприпаса, который бы достиг Америки. Но американцы точно и ясно сказали, увы и ах, никакой военной операции.
В каком смысле?
Мы не будем даже мыслить в категориях военной операции против Северной Кореи.
Но это они большой подарок. Они, так сказать, просто сказали Ким Чен Иру, делай, что хочешь.
Ну, в общем, до некоторой степени это так. Тут, я не знаю,
может,
насколько...
Может, их из Токио попросили, потому что до Токио-то долетит.
Тоже долетит ракета, но не факт, что у них есть боеголовка. Не в этом дело. Должен сказать, что одна из или ошибок, или преступлений администрации Буша является то, что, напав на Ирак... он спровоцировал вот такую логику у всех авторитарных лидеров. Он спровоцировал соревнования, кто быстрее добежит до ядерной бомбы, поскольку они увидели, что вот если есть ядерная бомба, у тебя режим менять не будут.
Угу.
Это действительно, именно поэтому сейчас режим нераспространения трещит по всем швам.
Вот интересная штука, совершенно про разные темы. Когда-то мы говорили про выборы там в России, про историю в России, когда мы говорили о ценности правил игры, о том, что правила игры, соблюдение правил игры важнее подробностей. Вот насколько это имеет отношение к России, да, внутриполитической,
да.
Настолько же это имеет отношение к внешнеполитической истории.
О, да.
Выигрыш там условной демократии в Ираке – ничто по сравнению с
тем
проигрышем,
обвалом.
Проигрышем от нарушений правил игры. Вот
да,
поразительно, что...
Конечно. Это абсолютно справедливо.
Звонки. Татьяна Васильевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо большое. Простите, пожалуйста, у меня несколько вопросов, может быть, не совсем по теме, но все-таки я тут услышала
если можно,
разговор.
Кратко, да.
Знаете, Алания, как вы считаете, Южная Осетия – часть Алании?
Ничего себе вопросик. Да, и вы ушли из эфира. Давайте...
Я попадаю сразу... все вопросы.
Попадаю все вопросы, а потом мы что-то попробуем ответить. Давайте. Нету. Да, сорвался звонок, да?
Нет, конечно,
вопрос был,
совершенно да. Понятно, что попытка перекройки по справедливости... Никакой справедливости в современном делении границ нет. Но
это просто факт. Вот
это
они так устроены,
факт.
Да.
Понятно, что любая попытка перекраивать границы чревата кровавыми, тяжелыми конфликтами, которые затянутся на десятилетия, которые создают вот эти десятилетия нерешаемых проблем. И именно этой логикой руководствовались в 1975 году, когда совещание по безопасности, тогда еще не было ОБСЕ, тогда было совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, утвердила принцип нерушимости границ. Это не потому, что...
Они все... справедливые, да.
Они справедливые. Справедливых границ в современном мире быть не может, поскольку они образовывались в результате
окончания
нескольких
войн.
Веков
конечно.
Войн.
Конечно, конечно.
Вот. И значит, это относится к тому, относится Южная Осетия к Северной или нет.
Нет. Штука еще в том, что никакой практической... Если... Это тут очень важно понять, что мы берем за точку отсчета. Если мы берем за точку отсчета интересы граждан, которые живут в Южной Осетии, в Северной Осетии, тогда надо признать, что можно решить вопрос, да, можно решить этот вопрос в рамках просто переговорного процесса. Если нас интересуют люди, права людей, да, права крымского населения разговаривать на русском языке, права людей там из Северной Осетии там путешествовать в Южную, это все предмет политических переговоров. А если охота поиграть в геополитику, как замечательно мой сегодняшний гость, эту формулировку я буду использовать, Саш, со ссылкой на тебя, как ты, то, что мы называем, значит, вставание с колен, взбрыки имперской спеси, да, вот мне очень понравилась эта формулировка, значит, это все по разряду взбрыков имперской спеси. Население Южной Осетии, интересы его, интересы жителей Цхинвали здесь, с моей точки зрения,
Ведь на самом деле все тоже не совсем так. Проблема конфликта между правом нации на самоопределение и суверенитетом – это одна из самых острых проблем, с которой столкнулось мировое сообщество, вне зависимости от имперских взбрыков российских. И здесь вот сейчас умные люди сидят и обсуждают это. Есть два пути, так, чтобы избежать кровопролития, понятное дело. Первый путь – это создание неких наднациональных организаций, которые берут на себя суверенитет и тех, кто хочет отделиться, и тех, кто не хочет отпускать. Ну, вот говорят, что проблемы Балкан будут решены постепенным вхождением Балкан в ЕС.
Ну да, тогда неважно, кто ты. Да.
Кто, все равно ты гражданин Европейского Союза. Вторая проблема, второе возможное решение – это максимальная автономия, при том, что гарантии безопасности и этой автономии дают внешние силы, скажем, Совет Безопасности ООН.
Не работает.
Да, работает. Если Совет Безопасности консенсусом даст гарантии безопасности...
Голубые каски иногда давали... То есть, а он под кого-то давала, да, разрешение, а потом как-то оказывал, что голубые каски как-то уходят из места геноцида будущего, да?
От мандата зависит. Так вот, это два варианта. Штука в том, что, признав Южную Осетию и Абхазию, будучи единственным, вместе с Никарагуа, да, я забыл про Никарагуа.
Хамас ты забыл.
Да-да-да, но Хамас не суверенное государство. Вот, признав их независимость, Россия, в принципе, исключила себя из переговаривающих субъектов.
Вот это
люди обсуждают, как играть в карты,
да.
А кто-то заведомого своровал, да. Шулера уже за стол не пустят.
Вот в том-то и дело. Это к вопросу о том, что мы выиграли и что проиграли. Мы выиграли, так сказать, кусок территории, который нам теперь кормить. Да?
Да, я как-то не очень понимаю, какова цена этому геополитическому, какова ценность этого геополитического приобретения.
Какой ты, который был геморроем только для, так сказать, окружающей среды, да? Теперь он стал геморроем всесоюзного значения, всероссийского.
Ну да, ну, наверное, какие-то россияне, я даже догадываюсь, какие, получат возможность построить дом на Абхазском побережье, в Абхазии.
Да. Я даже знаю фирму, которая будет, видимо, строить.
Вот. Но всерьез говорить о том, что Россия что-то получила реальное от этой истории, по-моему,
нет. Нельзя. Она получила объект постоянного финансирования и воровства.
Она получила головную боль.
Головную боль. Ну, можно, ты зашел сверху, я просто снизу.
Ну, да.
Да. Наталья из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня два вопроса.
Давайте.
Первый вопрос. Настаивает ли господин Гольц на термине «развал Советского Союза» или все-таки «распад»? Угу. А второй вопрос требует некоторой преамбулы. Мы буквально ночью сегодня с приятелем спорили о том, что возможен ли моральный фактор во внешней политике. Я доказывала, что возможно, и он доказывал мне, что существует только фактор силы.
Реал-политик, да.
И главную роль играет ядерное сдерживание. Мне хотелось бы послушать мнение специалиста.
Спасибо. Учитесь, все радиослушатели, прекрасно, два быстро сформулированных вопроса.
Первый какой?
Первый – развал СССР или распад СССР?
Ну, назовите это как угодно. Советский Союз развалился изнутри.
А, значит, все-таки развал.
Ну, или распад. Нет, все-таки распад.
Распад. Да, когда разваливается изнутри. Нет, разумеется, внешние силы. Я свое мнение, с вашего позволения, да. Разумеется, какие-то внешние силы играли в какие-то внешние игры, но они точно так же, мы же играли против Америки, против Великобритании.
Да ладно, ведь в последнем, вот буквально накануне, Буш-старший обрушился на Украину, поддержал Горбачева. Американцы боялись, как черт ладана, развала ядерной державы.
Нет, я сейчас в принципе говорю, что если бы не было блокадных очередей за едой, да, если бы эта страна... Я цитировал уже Акуджаву, да, почему погибают царства. Погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Вот не уважают. Люди перестают иметь общее со страной, да. Это становится досадой, раздражением. И тогда страна разваливается при всем ядерном боезапасе. И никакое Беловежские соглашения, сколько они выпили, да кто там к ЦРУ, все это не имеет никакого отношения. Эта страна распалась, потому что она была нежизнеспособной. Точка. с моей точки зрения. Кто там может снаружи что развалить? Ну, развали Соединенные Штаты, ну, развали Великобританию. Ну,
у нас есть какой-то профессор, который...
Разваливает.
Который сообщает, что Америка развалится вот в ближайшие дни.
Паршев, не Паршев? Да,
нет, нет, Паршев, это другой. Другой сумасшедший.
Другой сумасшедший. Да, и по поводу морального аспекта в политике.
Хороший вопрос. Ответ зависит от того, какие цели ставит внешняя политика. Вот российская внешняя политика, я глубоко убежден, ставит себе целью, чтобы никто грязными лапами не лез в нашу внутреннюю политику, чтобы никто там не указывал нам на специфику нашего особой демократии. Вот если цель внешней политики такова, то, конечно, она будет милитаризована, и, конечно, не лезьте к нам, а то. Здесь ядерный фактор будет играть важнейшую роль. Если же цель внешней политики как-то модернизация, например, то, конечно, она должна быть моральной. Потому что, ну вот приведу самый простой пример. Россия задыхается без современных технологий. Более или менее понятно, что мы серьезно отстали по многим-многим-многим направлениям. Их надо элементарно, их надо купить, как купили японцы американские технологии в 60-е годы. Но позвольте, кто же вам продаст современную технологию, которая, конечно же, имеет какой-то выход...
На военный аспект, да.
Военный аспект. Если вы через день говорите, что вот-вот коварная НАТО на нас нападет, когда говорите, вы врете, все понимают, что вы врут, и вы не верите в то, что НАТО нападет. Но кто ж рискнет вам продать эти технологии, когда вы вот сейчас будете заключать договор с Соединенными Штатами, и это будет фантастическим прогрессом, если такой договор будет заключен. Но опять-таки, это договор на основе взаимного сдерживания. Кто же вам эти современные технологии продаст? То есть вам надо сотрудничать.
В общем, надо выбирать.
Да. По-моему, в России ее нынешние руководители этот выбор сделала. И не случайно, когда меня спрашивают, вот какую политику, западные исследователи очень любят все разложить по полочкам, там есть разные школы, вот какую политику проводит Россия? Я говорю, российская политика – это типичнейший реал-политик, только реал-политик 19 века.
Да. Хорошенькие ты слова сказал накануне визита Обамы. Кстати, давай я тебе задам вопрос вкратце совсем. Твои ожидания. Твои ожидания, то есть, скажем так, чего ждешь и чего боишься?
Боюсь...
Лучший и худший вариант.
Боюсь того, что неадекватной реакции на попытку Обамы обратиться к российскому народу через голову его руководителя. Весь второй день Обамы – это день непосредственного общения с российской общественностью.
Прямо вот сам выбрал, с кем общаться?
Сам выбрал, с кем общаться. И подозреваю, как-то не с Единой Россией.
Да, то есть не с Марковым Никоновым, да?
Да-да-да, нет-нет-нет, он каких-то других собеседников
граждан, да, понятно.
Угу. Что ставит перед нашей властью, это является вызовом нашей властью. Во-первых, сказать, что дурачок Обама общается с маргиналами, трудно. Тогда кто мы, которые с ним общались только что? Это первое. Второе, конечно, для чего боролись, для чего создавали вертикаль власти? Вот я опасаюсь неадекватной реакции.
Хорошо. Предположим, что неадекватной реакции не будет. В чем плюс? Чего ты ждешь с точки зрения плюсовой?
Ну, я тоже большой скептик в этом, но можем выйти на какие-то параметры соглашения по СНВ. При всей своей искусственности этой проблемы все-таки надо иметь в виду, что это хороший канал связи, хороший некий предохранитель от недопонимания, поскольку нынешние российско-американские отношения скатились до бог знает какого уровня. Будет принято важное решение по афганскому транзиту. Формально это мы делаем такой добрый жест в отношении американцев. Угу. Фактически мы обеспечиваем свою безопасность. Американцы в Афганистане защищают Россию. Это надо очень ясно понимать.
Кто же это будет объяснять-то?
Ну, в 2001 году, когда началась операция, Юрий Николаевич Балуевский, тогда начальник генштаба, битым словом сказал: «Американцы в Афганистане защищают нас». Ведь в 2000 году, до начала операции, мы предполагали развертывать 60-тысячную группировку, чтобы парировать возможный удар талибов в Средней Азии.
Где-нибудь?
Нет, нет, мы где-то в районе Оренбурга мы планировали ее развертывать. Вот. Так что какой-то ограниченный позитив вполне себе можно предлагать.
Страшные вещи, говоришь. То есть мы должны поклониться в пояс этой вот военщине американской, они экономят наши средства, силы и жизни, да?
Да, вот, вот так получается. Нет-нет, формально мы крайне против, мы делали всевозможные гадости, чтобы там не было базы транзитной в Киргизии, да, и да, так да, далее. Да. Мы говорили, что...
На злобаське отморозить пальцы это мы умеем, да.
Да.
Последний вопрос, Сергей, совсем краткая формулировка.
Алло, здрасте, вы долго говорите, не сказать вам сказать, только послушайте все внимательно. Значит, хочу сказать, что, во-первых, показывает топ финско-афганской войны, соотношение сил практически ничего
Сергей,
не решает.
Сергей, простите бога ради, я долго говорил, я виноват, мне за это даже деньги платят, за то, что я долго говорю тут на радио. Если есть вопрос, Александру Матвеевичу Гольцу, слушаю.
Хотел сказать, у меня время летит. Я хотел сказать, что, я говорю, как показывает опыт афганской финской войны, соотношение сил практически ничего не решает. Вот это первое.
Понятно. И... Нет, все, вопроса мы не дождались, последняя минутка. Последняя минутка. Откуда ждать опасности России?
Я думаю, что существуют реальные угрозы безопасности, прежде всего, из Центральной Азии. Вот если допустить, что афганская операция закончится неудачей, а рванут авторитарные режимы в Азии, нам тогда придется плохо.
А насколько, до какой степени мы готовы к такому развороту событий?
Как-то готовимся. Вот создаем эти силы оперативного реагирования, опять же, разрешаем американцам транзит.
Вот давай на оптимистической ноте, успокой нас. Значит, все-таки в демагогии демагогии, но есть некоторые силы, которые адекватно все воспринимают. Да?
Я бы определил это как странная смесь. Когда побеждают одни силы, побеждают другие, или вдруг разум приходит к первым.
Ой, вот на этом разум приходит к первым и закончим.
Ну, ты же хотел оптимизма.
Встречу с Александром Гольцем. После выпуска новостей программа «Общественное мнение. Взаимоотношения россиян и власти» будет темой этой программы. Участвует социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Ее гость сегодня в прямом эфире – заместитель главного редактора ежи.ру Александр Гольц. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас из состава американских сил в городах Ирака остаются только советники.
Попросили приговорить Дмитрия Довги к 10 годам.
Мы считаем, что переворот незаконен и что президент Силай остается президентом.
Для всех вас Майкл – это икона. Для нас Майкл
– судья отверг просьбу защиты принять во внимание возраст Мейдефа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.